Мы вернулись в программу. В Москве 9 часов и 8 минут. На прямой связи со студией в этом часе член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, доброе утро.
Доброе утро.
Александр, доброе утро. Рад вас приветствовать. Ну что, о чем поговорим? Ну, во-первых, наверное, все-таки от вас, как от человека, который все время держит руку на пульсе, я хотел бы узнать, это моя заявка, что там происходит в сфере так называемой экономики. Вот, и мира Чистогана, что называется. Что там с Чистоганом, Александр?
Ну, он все чище и чище, ну, и все ганистее и ганистее. Потому что денежные эмиссии – это, по-моему, единственный инструмент борьбы с вирусом и последствиями для экономики. И вот что мы видим, что коронакризис этого года показал абсолютную неэффективность глобальных институтов управления, которые так и не смогли помочь государствам скоординировать усилия по борьбе с вирусом. И оказалось, что они очень ограничены в инструментарии помощи мировой экономике вот, для выхода из рецессии. И получается, что борьба с последствиями кризиса проходит по девизам закона джунглей. Каждый сам за себя. Да, поэтому сейчас мировая экономика выучила слово коронавирус, коронакризис. Теперь она будет учить слово регионализация. То есть мы входим в период неопределенности, повышается конкуренция, ускоряется регионализация, при этом те страны, которые могут печатать резервную валюту там, и иметь высокую долю своей экономики, мировой экономики, они начинают этим пользоваться вовсю, да, то есть не стесняясь ничего. Понятно, что некоторые предупреждают, ребята, нельзя так много печатать, будет инфляция, будут дальше дисбалансы, но пока это никто никого не слушать не хочет, все продолжается, потому что, ну, куда деваться, других инструментов нет.
А вот интересно, вчера господин Трамп сказал, что он не исключает полного разрыва и разобщения американской и китайских экономик.
Да, 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 это то, о чем мы говорили, о том, что уже наметилось в 2018 году и то, что будет продолжаться дальше. Новая глобализация пройдет под, ну, как видят это американцы, пойдет по пути разрыва с Китаем и воссоздания глобализации без Китая. То есть, по крайней мере, две больших зоны, два больших экономических пространства уже вырисовываются. Это то, где ядром будет Соединенные Штаты, и пространство, где ядром будет Китай. И вот эти два пространства, они будут конкурировать и в финансовой сфере, в экономической, и в технологической. И знаете, вот заметил интересную вещь в Блумберге, обсуждение цифрового юаня. Вот цитирую, цифровая валюта Китая может бросить вызов доллару. Некоторые наблюдатели считают, что цифровой юань может укрепить власть правительства над финансовой системой страны и в один прекрасный день даже изменить глобальный баланс экономического влияния. Это написал Блумберг в своем обзоре 1 июня этого года. Ну, то есть вообще то, что происходит с этой системой, знаете, можно вспомнить слова Сталина, чтобы уничтожить кризисы, надо уничтожить капитализм. И вот это вот уничтожение капитализма происходит каким-то очень странным образом. Отказ от всего того, что двигало глобальную экономику, возвращение к рецептам столетней давности и при этом огромный рост неравенства. И мы видели протесты в Соединенных Штатах, мы это обсуждали. Мы понимаем, что эти протесты в Европе также связаны с ростом неравенства. Вот коллеги написали, про очень, что вышла очень интересная книга Майкла Перриса и Мэтью Крейна. «Trade War, Class War». Торговые войны – это классовые войны. То есть, вот по мнению авторов, торговые войны лучше всего рассматривать как злокачественные симптомы внутреннего неравенства, ставящего труд в невыгодное положение по сравнению с капиталом. Современные, вот, понимаете, торговые войны, которые приходят из торговых дисбалансов и вызванных тем, что переносится производство в Китай и так далее, они сейчас уже, видимо, угрожают Америке настолько, что и это, этот разрыв с Китаем видится для них, ну, каким-то спасением, пусть и неочевидным. И вот в этом региональном кризисе тут еще такая проблема, что доминирование доллара, оно как раз и было главным источником дисбалансов. Потому что в существующей мировой системе для поддержания глобальной платежеспособности Америка приучила всех расплачиваться в долларах, продавать нефть, сырьевые товары, торговать со странами в долларах. Даже мы, когда торгуем с Китаем, к сожалению, там идет все равно кросс через доллар. И вот от этого надо отходить. Так вот, для того, чтобы поддерживать глобальную платежеспособность, Соединенным Штатам необходимо было экспортировать доллары во внешний мир в обмен на товарный импорт, то есть покупку продукции Китая, Европы, Японии, Мексики и так далее. А возвращали они доллар обратно через рынок капитала, вот раздувая акции, продавая всем трежерис. И в США возникало отрицательное сальдо торгового баланса, с которым сейчас Трамп пытается бороться с тарифами, торговыми войнами. Но при этом страны, которые торгуют в США, они долгое время покупали охотно, покупали казначейские облигации и покупали американские акции. То есть вот при такой конструкции финансовых отношений Соединенные Штаты не особо заботят проблему собственных долгов. И этим они сейчас пользуются. И чем активнее была международная торговля, тем доступнее был американский рынок капитала, долларовые заимствования для всех остальных. Но случился коронный кризис. И выяснилось, что любые проявления кризиса на американском рынке немедленно транслируются во внешний мир. И все. Произошел кризис по масштабам, превосходящий кризис 2008 года. И теперь необходимо вот каким-то образом восстанавливаться. Те, кто не может печатать деньги в таком количестве, как это делает Америка, Япония или Европа, приходится очень жестко конкурировать друг с другом за выход на потребительские рынки. Вот даже та же Европа, посмотрите, они сейчас будут бороться против американской санкции, против Северного потока, но при этом предыдущие годы их борьба была не очень активной. Почему? Потому что Европа очень зависит от американского потребительского рынка, куда поступают эти триллионы, которые печатают ФРС. И Европа не хочет этого терять. Если Америка выжмет Европу, как она это делает и будет делать, ну, даже с помощью той же Британии, потому что, опять же, если мы говорим о регионализме, о создании больших пространств, то вот первое такое большое пространство как раз и будет создаваться Америкой с ядром в англосаксонском мире. И мы сейчас, знаете, интересную прочитал информацию, вот рассуждение наших американских коллег о Брексите. О том, что Брексит, в принципе, ну, плохо для Британии, но прекрасно для Америки. И что вот союз с Великобританией после Брексита может создать такой противовес торговле с Китаем, ну, Соединенные Штаты Китая, с Европой и так далее. То есть Британия рассматривается как такой дополнительный фактор поддержки американской экономики, противовес с торговлей с импортом с Китая и из Европы. И на Британии будет делаться ставка и на морских путях, и в финансовой сфере. Единственное, что американцы сетуют, что британцы не готовы жрать ГМО и американских хлорированных цыплят. Но они их дожмут. Ну, делается вывод того, что британцам деваться некуда, мы типа дожмем, и тогда все будет хорошо. И ну... еще американцы... Да. Американцев раздражает 2% налог на цифровые услуги для технологических компаний. То есть, ну, немножко давление, и все. И они, по сути, объединят. То есть Британия станет колонией США.
Ну, в этом смысле слово «колония» даже не, ну, не так точно, потому что реально все-таки это режим оккупации. Я это, кстати, говорил на том, что... на том примере, чем задается так называемая целостность Европы. Вот вы, Александр, сказали как бы два ядра, да, региональных. Но я бы так не торопился, потому что ядра будут складываться вокруг тех, кто выживет в катаклизме. Понимаете, вспоминаю Владимира Семеновича.
Да. Я как раз и говорю, что первые, да, первые они вырисовываются, да, да. А дальше...
Вот то, что у Америки есть претензия выжить, это понятно. И, кстати, если там что и сложится, то вот в том режиме, который вы обсуждали на примере Британии, ну, сложится англосаксонский регион, ну, влияния и власти в этом смысле, да, в который будет ходить, ну, Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, то, что называлось раньше британским содружеством, и все это, наконец-то, будет оформлено американским протекторатом, если все это выживет. То, кстати, о чем мечтал Черчилль, провозглашая фултоновскую речь, вот, где он говорил, что Америка должна реально все возглавить. Ну вот если она выживет в широком смысле этого слова, да, то вот она сможет, да, возглавить и объявить свой протекторат прежде всего над этими территориями британского содружества. И это и будет одно из региональных ядер. Вот. Что произойдет с Европой, отдельный, но очень важный вопрос. Потому что самостоятельно выжить у нее нет, на мой взгляд, никаких шансов, как самостоятельному целостному субъекту, еще одному региональному центру. А вот как именно этот субъект будет расползаться, или кто его сможет захватить, опять же, в широко понимаемом смысле этого слова, это интересный момент, тут есть над чем подумать.
Да, потому что у Европы есть ряд преимуществ, но есть целый ряд серьезных проблем, которые не позволяют стать ядром большого пространства такого Старого Света. Ну, и вот если считать Старым Светом Европу, ну, нас, Ближний Восток, там, Северную Африку, и, может быть, всю Африку. Потому что в Европе нет достаточно ресурсной базы, то есть и фактически отсутствие суверенитета. В Европе нет монолитного такого политического пространства. И Вышеградская группа, это вот наши любимые лимитрофы, там, чехи, поляки, там, венгры, румыны, да, они порой ведут себя как личинка чужого в теле Евросоюза. Знаете, вот так вот живет там и живет его изнутри, чтобы потом вырваться туда, к США, да, и устроить проблемы. Вот. Плюс региональный сепаратизм, плюс структурный дисбаланс. Мы видим, что есть экономика развитая, это такой северо-запад Европы, есть Южная Европа, где все совсем плохо, есть Ближний Восток, над которым Европа не может установить контроль. Это делают сейчас, ну, Соединенные Штаты и, по сути, Россия. Устанавливать контроль над Ближним Востоком мы с целью борьбы с терроризмом и поддержания там, Сирии, американцы для своих интересов. Но, тем не менее, вот, европейцы почти не присутствуют. И, опять же, Европа пока очень зависит от доступа к потребительскому рынку США. И Европа очень сильно встроила свои технологические цепочки, товарные цепочки в китайскую экономику. Потому что без Китая, без перевода в Китай производство они уже не могут. И вот встает вопрос, на самом деле, успешность макрорегионов восточного полушария, ну, западным понятно, там Соединенные Штаты будут строить, кто войдет, Канада, возможно, войдет Месоамерика. То есть это вот такой перешеек между Северной Америкой и Южной Америкой. Это там Мексика, ну, и соседние там страны. Возможно, часть Латинской Америки к ним войдет, Бразилия неровно дышит к Америке, хотя, кто знает, может, Латинская Америка пойдет каким-то своим путем. Но вот успешность у нашего полушария будет определяться с тем, с кем в союзе будет находиться Россия и Индия. Потому что и Россия, и Индия – это две огромные страны, две цивилизации со своими природными, человеческими ресурсами, технологическим потенциалом, научным. Все-таки Индия, хоть она долго плелась там в хвосте Запада, но тем не менее некоторые научные школы там есть, и что-то они делать могут. И вот плюс это транспортный коридор, север-юг, восток-запад. Вот кто будет, с кем будет Россия и с кем будет Индия, определит как раз успешность этих макрорегионов. Поэтому помните, как говорил кузнец в «Формуле любви»: да, тут от меня все зависит.
Здесь и от меня все зависит.
Да, да, да. Но Индия будет реально крепким орешком и для Китая, и для Европы, и для США. Вот мы недавно видели столкновение индийских и китайских солдат у границы Ладака, это Гималая, это недалеко от Тибета. наследство, оставленное Британской империей после того, как все это разрывалось, там нет нормальных границ, плюс территории очень удалены от центров, это горы, в горах вообще очень, очень сложно. И вот линия фактического контроля между Китаем и Индией, Ладаки, она, ну, по сути, не является настоящей границей. И те столкновения, которые привели к многочисленным жертвам со стороны индийских пограничников и китайских, это, конечно, такой очень тревожный сигнал для того же Китая, потому что этим немедленно воспользовались американцы, которые сейчас пытаются навязать Индии свои там услуги по разведке, по ведению информационных войн, кибервойн. То есть они это откровенно пишут, что Индия должна демонстрировать нетрадиционные методы ведения войны, кибервойны и так далее, и мы в этом им поможем, пишут американцы. И здесь борьба за Индию будет большая, но Индия, мне кажется, к англосаксам больше не пойдет. Все-таки национальное самосознание там достаточно сильное. Плюс нынешнее руководство Индии, это оно не прозападное, оно националистически в хорошем смысле этого слова. То есть оно за национальное развитие. Вряд ли Индия куда-то пойдет. А вот мы с Индией, я думаю, сотрудничать можем. Потому что мы вот тоже такой крепкий орешек. Но здесь, опять же, для того, чтобы нам по-настоящему консолидировать, ну, как бы быть сильными, надо сначала консолидировать пространство бывшего Советского Союза и наши евразийские программы довести, ну, хотя бы до такого логического конца и сделать полноценную интеграцию с теми странами, которые когда-то входили в пространство бывшего Советского Союза. И здесь они не должны бояться, и не надо там говорить, что Россия занимается ревизионизмом и восстанавливает СССР. Мы понимаем, что сейчас экономика и выживаемость в этом новом мире, потому что реально выживут не все, вы правы, зависит от того, насколько будет сделана кооперация, насколько будет сделано взаимодействие. Потому что что мы видим, что нас научил коронавирус, что вот эти глобальные цепочки, платежная система и так далее – вот они могут в один момент разорваться. И границы, которые казались прозрачными, которые казались, что...
Они становятся... Прозрачные границы становятся стенами сразу.
За считанные сутки.
Да. И получается, что для того, чтобы выжить, необходимо локализовать производство, необходимо перестроить цепочки, необходима географическая кооперация вот с соседями, да, то есть не враждовать с соседями, как вот пытаются настроить против России наших лимитрофов, бывшей республики СССР, там по нашим западным границам и страны Центральной Европы. А наоборот, вот те процессы, которые сейчас пойдут, те процессы, которые помогут выжить, это как раз задача частичной локализации и контроля жизненно важных для экономики региональных цепочек. Потому что те страны, которые этим не займутся, те страны, которые будут продолжать конфронтацию, они обречены на новую катастрофу уже в обозримом будущем. И здесь можно понять немцев, которые очень жестко начинают сопротивляться санкциям США. Потому что они понимают, что Европу кидают, там Европа будет предоставлена сама по себе, и при этом с ней будут бороться торговыми войнами, как боролись с китайцами. Потому что дисбалансы мировой экономики никуда не делись, и конкуренция возросла многократно. И здесь Европа понимает, что за Россию еще придется побороться, но для этого Европа должна построить и своих. То есть вот всю эту фронту Вышеградскую, да, превратить эту личинку чужого, убить там в себе. И заставить ту же самую Польшу и Украину, да, вести себя абсолютно по-другому. Потому что без этого, без шага Европы в сторону России, без участия Евросоюза вот с этими процессами в процессах стабилизации ситуации на Украине и в Польше ничего не получится. То есть никакие политические решения и проблемы враждебности Украины, Прибалтики, Польши, Румынии к России нельзя будет решить без Европы. И там это должны понять. Но не поймут, скорее всего, быстро они этого не поймут. Поэтому будем ждать агрессивной провокации со стороны той же Прибалтики, Польши, Румынии, Украины. Там
мы сейчас должны прерваться. У нас новости впереди. И сразу после выпуска вернемся и продолжим. Напоминаю, на прямой связи со студией Александр Лосев. В Москве 9:36. Мы вернулись в программу. Напоминаю, на связи со студией у нас в этом части член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, добрый день еще раз.
Да, я с вами, да, продолжаем.
Отличная связь, замечательно.
Продолжаем. О регионализме. Да, вот да. О регионализме. Важный вопрос вы затронули про Восточную и Центральную Европу. Вот, постсоветское пространство и там центральноевропейское. Вот вы знаете, Александр, у меня, не знаю, может быть, такое же, может, немножко другое отношение ко всему этому. Потому что я считаю, что исторический маховик должен провернуться полностью. Ну вот они определились в части того, что там, вот Украина, например, да? Вот мне сейчас там пишут буквально с Украины украинские номера, я не знаю, что это такое. Вот им не привлекательно. Вот пускай проживут всю привлекательность с Западом до конца, до остатка, что называется, да, до жестянки. Вот всю привлекательность и весь соблазн, которому они поддались, вот пусть проживут. И, честно говоря, вот этот вот кризис, он, конечно, во многом будет и начнет знакомить...
Со всеми формами привлекательности.
Со всеми формами привлекательности, то есть с подлинным знанием о исторической реальности. Вот торопиться не надо. Я считаю, что надо иметь, ну, холодную голову и со здоровым цинизмом подходить к этим субъектам. Тем более, если мы понимаем, что следующим этапом для тех, кто выживет, будет формирование больших макрорегионов. Так вот, в этом макрорегионе должны участвовать только те, кто по-настоящему, искренне, по правде этого захочет с нами делать. И это очень важно для формирования следующего типа вот этих макрорегионов и, соответственно, другого типа мировой системы. Извините за многословие.
Абсолютно верно, абсолютно. Единственное, что можно опасаться, что теоретически возможно военные провокации, если вот эти вот Риббентропы пойдут, ну, если вдруг Америка заставит их пойти на агрессивную провокацию в отношении России, как это сделала Грузия в 2008 году. Но при этом, вот можно 100% уверенно сказать, что Западная Европа благоразумно уклонится. И тогда посмотрим, что будут делать эти наши бывшие, куда они потом денутся. Но вообще, вот опять же, вернемся к теме, почему мы говорим про регионализм, почему это новое слово, почему, наконец, мир вдруг вот в 2020 году туда пошел. Потому что предыдущие экономические кризисы и в прошлую пандемию, а их было много, мир никогда не сталкивался с настолько жесткими карантинными мерами, закрытием целых регионов и отраслей, блокировкой экономики, блокировкой товарных и транспортных потоков. И вот этот вот разрыв глобальных производственных торговых цепочек, обрушение спроса, массовое банкротство, соответственно, закрытие государств заставили всех задуматься от уменьшения зависимости от внешних рынков, о том, что нужно думать о своем развитии или хотя бы развитии своего региона, потому что эти товарные производственные цепочки должны быть короче, чтобы не везти откуда-то из Китая, где все это производили запчасти, если вдруг провинция, где Хубэй, та же самая, где эти запчасти производили, вдруг окажется закрыта. И поскольку встает задача большей географической локализации вот этих товарных, производственных, ресурсных, финансовых цепочек, это как раз и открывает путь на регионализацию. Это будет новым трендом взамен глобализации. И вот эта вот глобальная экономика, созданная сейчас, она будет трансформироваться в отдельные макрорегионы, в которых будет высокий уровень развития технологий, достаточно ресурсов и мощностей, собственные потребительские рынки и система стимулирования внутреннего спроса. И это обеспечит выживаемость. Те, кто не строится, тем будет очень тяжело. Но поскольку процесс этот длительный, вот это построение макрорегионов, оно займет не один год, может быть, 10 лет, может быть, больше. И сейчас как раз идет... Страны должны определиться, с кем они. Готовы они дальше продолжать агрессивную политику, там, санкционную, потому что та же самая санкционная политика, она как раз усиливает вот эту самую регионализацию, потому что когда глобальная финансовая система превращается в инструмент контроля, сбора информации или перекрытия международных экономических потоков, они начинают угрожать безопасности и развитию очень многих стран. Вспомним SWIFT. Да, вот SWIFT – это очень удобная система, потому что страны в своей внешнеэкономической деятельности, международной торговле, они очень снижали транзакционные издержки, все проходило быстро, легко и так далее. Но Штаты же любят ссылаться на терроризм. И вот 11 сентября 2001 года, когда произошли теракты, Минфином США была запущена программа отслеживания финансирования терроризма. Это, по-моему, Terrorist Finance Tracking Program, через SWIFT. И все. И SWIFT подчинилась и передала всю информацию Соединенным Штатам. Минфин США знает о любой транзакции, о любой операции, проходящей через систему SWIFT. И теперь уже, используя контроль над глобальной финансовой сетью, США могут в одностороннем порядке отказывать тем или иным странам и компаниям в доступе к рынкам. И мы это увидели уже в отношении Ирана, и постоянно звучат угрозы отключить Россию от системы SWIFT. То есть вот эти вот системы финансовых коммуникаций, информационной системы становятся инструментом давления. Но проблема-то для США в том, что глобальные экономические проблемы делают процесс координации действий США со своими союзниками более сложными, потому что у всех есть национальные интересы. Они есть у Германии, они есть у Франции, они есть у Италии, которая всегда выступала против санкций в отношении России. И вот национальные интересы в период кризисов, они становятся приоритетнее, чем ритуалы и регламенты холодной войны. Поэтому в ответ на чрезмерное использование санкций США крупные государства пойдут по пути разработки альтернативных систем международных платежей. И мы скоро это увидим. Более того, мы увидим рост оборотов там, и евро, и в юанях, и, возможно, в рублях, если рубль будет стабилизирован и не будет вести себя как непонятно что. Потому что для региональных расчетов валюта должна сохранить относительную стабильность, а не прыгать туда-сюда на 20%. И здесь открываются перспективы, вот я с чего начал, электронных денег государственных. Китай будет первым, кто запускает программу электронных денег. Программа развернута в городах Шэньчжэнь, Суджоу, Чэнду и Сюнань. И как раз вот эти вот новые виртуальные деньги, они создают дополнительный контур денежного обращения, не связанного с подконтрольной США мировой финансовой системой. Потому что вообще вот китайцы любят платить через мобильные приложения, и вот эти платежи достигают 16% китайского ВВП, поэтому цифрового юаня перспективы хорошие. Но дальше, если этот эксперимент окажется удачным, и если это будет развернуто уже в серьезную платежную систему со своими центрами верификации, клиринга сделок, расчетов и так далее, то можно будет дальше переводить это на международную торговлю, трансграничные переводы. И тогда уже Соединенные Штаты действительно, их эксперты бьют тревогу, что это будет угроза финансовому доминированию США, потому что цифровой юань начнет влиять на геополитические процессы, и вот эти санкции, они уже будут бесполезны, потому что если к системе подобных расчетов присоединится Россия, Китай, Иран, там соседи Китая и так далее, то противодействовать это будет невозможно, потому что какой там может быть обход санкций, как и доллары, если страны будут обмениваться каким-то образом ну, в системах, которые США не контролируют. И вот, вот процессы торговых войн, процессы коронавируса, блокировки цепочек поставок и товаров цепочек, санкции, это все тоже ведет к регионализации. Но что еще важно, что большие пространства невозможны без центров развития и поддержания технологий. Да, вот мир сейчас ну, разделился на государства, которые способны войти в поток вот этих вот инновационных изменений и на страны, которые останутся навсегда. Да, можно критиковать нашу цифровизацию. Там есть действительно поводы для критики. Я тоже участвую в некоторых... Вот, то есть мне не все нравится. Но то, что мы развиваем цифровизацию, то, что мы развиваем технологии, то, что наши компании, наши инженеры, наши программисты участвуют в этом, это хорошо. Да, нам еще нужно поднять науку, потому что дальнейшее развитие технологий невозможно без науки и образования. Конечно, образование должно быть ну, на высшем уровне. Вот этот эксперимент с удаленным образованием – это просто какой-то кошмар. То есть этого быть не должно. То есть образование должно быть на уровне таком же, каким оно было там, в позднем СССР, 70-80-е годы, потому что без этого невозможно научно-техническое промышленное развитие и невозможно поддержание на своей территории собственных технологий и вот такой новой инфраструктуры, обеспечивающей все отрасли экономики. Поэтому будем надеяться, что все усилия, которые будут предпринимать правительство в плане финансирования инфраструктуры, оно затронет еще и вот этот аспект. Цифровизация и научные знания, настоящие научные знания. Тогда у нас все будет хорошо. То есть какая наша задача вообще вот в этой ситуации? Понятно, что быстро никто нас другом считать не будет. Да, что нам придется каким-то образом обустраивать свою экономику, ну и по сути север Евразии, и обеспечивать выживаемость до лучших времен, пока для наших там противников, партнеров, союзников, кого угодно, не дойдет, что без нас они не выживут. Да, вот нам просто нужно придержаться. Придержаться, решить задачи подъема экономики, реиндустриализации экономики, перевооружения армии и приобретения конкурентных преимуществ, которые достаточно для компенсации наших экономических проблем. Это и транспортные коридоры, это и та же атомная энергетика, и развитие Арктики и так далее. Вот продержимся, не упадем, все будет прекрасно. Тогда к нам придут и скажут, ребята, мы хотим быть с вами. Ну, посмотрим, как долго это продлится. Но реально давление будет нарастать. И мы видим это и в информационных войнах, и санкционных войнах. И вообще вот распад глобальной системы на макрорегионы вызовет огромное количество рисков, которых человечество уже забыло, в том числе рисков региональных войн, возможно, и использования тактического ядерного оружия. И к этому надо быть готовыми, то есть надо быть сильными.
Ну, я думаю, что, да, вы сказали так корректно, рисков. Я-то исхожу из того, что региональные, как минимум, конфликты очень серьезные. Станут неизбежной частью там, ближайшего десятилетия. Вот есть у меня такое ощущение. При этом вы очень точно, с моей, как мне кажется, сказали, что задача сведена в этом смысле ну, как бы до простой или условно простой. А именно так мы должны ее понимать. Выстоим, удержимся. Не запустим процессы саморазрушения. Кстати, вот мы тоже должны очень хорошо понимать. Россию, в принципе, нельзя разрушить изнутри. Это вся наша... И снаружи. Вот. Она может только саморазрушаться. И вот за этим очень важно следить, за этим фактором. Ну и, конечно, вот то, что сейчас возникло в программах выхода из кризиса и... среднесрочных программах, то, что мы с вами, Александр, очень долго обсуждали, Да, потому что когда, ну, я читаю, например, что зона освоения Транссиб должна быть модернизирована. И я говорил об этом много лет. Я считаю, что между региональными центрами внутри Транссиба, ну, нужно доехать на поезде за часы, а не за сутки. Что движение, скорость движения грузов в средней по Транссибу не там 12 километров, да, в час, какой средняя сейчас является. Она должна быть в 3-4 раза выше. И этого надо добиться. И тогда Транссиб станет хребтом всей нашей страны по-настоящему и зоной расселения от Мурманска до Владивостока.
Ну, вообще, ну, развитие это... Сибири – это великий проект, то... потому что Сибирь, да.
Ну, и я просто, вот я вижу, что это сейчас запланировано как программа, которая будет реально реализовываться. Но в части и другие программы, о которых мы с вами долго говорили и много говорили. 2 минуты у нас, Александр, хотите что-то добавить, завершить чем-то?
Ну, добавлю следующее, что... Вот смотрите, восстанавливается экономика, мы видим сейчас доллар, мы видим нефть. Пока мы в рецессии, пока это не кризис, у нас еще есть время для того, чтобы подготовиться к более серьезным испытаниям, более серьезному кризису. И если уж мы начали об экономике, вот сегодня Центральный банк понизил ключевую ставку, экономика получит возможность, ну, как бы развиваться не под грабительские проценты. Рубль, скорее всего, вот на ближайшую перспективу останется примерно на этом же уровне 68-69 рублей за доллар. Дальше посмотрим, как будет развиваться мировая экономика. Но в целом вот те прогнозы мрачные, которые были тогда вот весной, они не реализовались. И это внушает оптимизм. И здесь не надо паниковать. Да, может быть, экономика будет трясти еще, но посмотрите, какая она устойчивая. И мы рассчитываем на то, что экономический рост, он, как бы, мы вернемся на траекторию роста в следующем году, да, и продолжим этот рост. Нам важно, чтобы программы реализовывались, и чтобы давление на бизнес, там, и давление и поддержка бизнеса, вот этот баланс, чтобы не было давления, чтобы была поддержка. Ну и поддержка экономики. Нам очень важно сейчас сохранять и приумножать свою экономику. Без этого нам будет очень тяжело.
Мы видим, какой оптимизм преисполнен Дональд Трамп. Человек ждет...
Трамп говорит, разорвем отношения с Китаем, но при этом у нас будет в третьем квартале невиданный за историю человечества рост. Вот оптимист. А знаете, Александр, вот по поводу нас хочу сказать вещь, которая, ну, для меня очень значима. Вот этот кризис с короной, с обвалом нефти, вот он развернулся. И мы впервые за нашу историю постсоветскую не увидели ажиотажа по скупке валюты безумного и потом последующих потерь тех, кто это скупал, как это было в прошлый раз. А у нас единственным, ну, понесшим убытки, в общем, сектором, это стали международные спекулянты, которые начали скупать его дороже, а потом должны будут возвращаться в более дешевый доллар. И это такой значимый для меня симптом перелома ситуации. Мы не побежали спасаться в иностранную валюту впервые за все наши постсоветские кризисы.
Да, побежали иностранцы отсюда, а сейчас они обратно заходят.
Правильно, отфиксировав убытки. Убытки понесли спекулянты, а не наши люди. Спасибо, Саша.
Спасибо большое. Александр Лосев был на прямой связи со студией. В следующем часе ждем президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко.